У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. 10 травня адновятся 3 судовые процессы над удельниками после выборшего протесту 19 снежня. Гостями «Ночной свободы» будут обвинувачены за площу наместница старшини «Молодого фронта» Наста Положанка и Сергей Возняк, который под час выборов был доверенной особой экс-кандидата на президента Владимира Некляева. Еще одна гостья «Ночной свободы» – Людмила Мирзаянова, мать из неволеного за площу Федора Мирзаянова. Серед інших темов. 66-ю годовину перемоги отзначают у Беларуси и краинах былого СССР. Перемогу белорусов добрал Сталин. Вы почуете запись Василя Быкова из архива «Свободы». Вас чекают звонки слухачов, интернет-облога и новые верши на «Свободу». А у белом списе «Свободы» Сергей Будкин представит краму и лидера гурту Игора Ворошкевича. Все это позднее в нашей программе, але спочатку короткий прогноз надворья на авторок. 10 травня шакается переменная воблачность, пераважно без опадка. У ночи и раницы местами слабый туман. Температура по ветру у ночи 3-8 градусов тепла, на полночи до плюс 10. У день от 16 до 22 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Таким чином, 10 травня обновляются 3 судовые процессы над удельниками после выборчего протеста у Менску 19 снежня. У партизанским суде Менску протягнется суд супрать экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Так само супрать Ильи Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко. Санникова виноватят у организации и удели у массовых беспорядках. Ему погрожает до 15 годов турмы. Остатних обвинувачивать во удели у массовых беспорядках. Поводле частки 2 артикула 293 Криминального кодекса им погрожает до 8 годов зняволення. Сегодня гостья «Ночной свободы» Людмила Мирзаянова, мать обвинуваченного за площу Федора Мирзаянова. 10 травня для яе будет 7 день суду над сыном. С апошняга судового поседжения у пятницу яна сышла сама. Я запыталась у Людмилы Мирзаяновой, чаму.
Количество переходит всегда в качество. У меня была надежда, что все-таки суд, а суд должен быть справедливым, он будет таким над сыном и другими людьми. Но уже во время второго судебного заседания я поняла, что этого не будет. Это произошло во время допроса так называемых потерпевших, которые спецназовцев, которые ходят из суда в суд. И их рассказы о том, что было на площади в течение времени, обрастают новыми подробностями, носят противоречивый характер. Другими словами, ложь выявляется в ходе судебных заседаний. А когда они противоречат себе, я обнаружила, что судья начинает задавать выгодные для стороны обвинения вопросы. А вот уже в последующие дни я заметила по ее лицу, жестам, голосу, вот именно вокальной мимике, негативное отношение к ребятам, к молодежи, которые стремятся, даже находясь в клетке, занять активную позицию и задавать вопросы, чтобы помочь своим адвокатам и все же обрисовать ту реальную картину, которая была во время этой мирной акции. И во время свидетельских показаний Моисеева, мой брат был возмущен. Он сказал, что это спектакль, а это действительно был спектакль, что это фарс. Судья решила удалить его из зала. А я приняла такое же решение. Вот это количество накопленного негативных переживаний вылилось в качество. И я сказала судье, что она реализует именно ту концепцию, которая спущена сверху, выгодную для нее, выгодную для линии прокурора. И она задает выгодные вопросы. Естественно, судья приняла решение удалить и меня из зала. Но я подчеркиваю, я сама приняла решение уйти, потому что у меня был еще один мотив. Я испугалась за брата. Утром я узнала, что сестра Класковского, которая тоже под следствием и скоро пойдет под суд в команде Статкевича, она была избита ночью милиционерами, и я просто испугалась за брата, что с ней может произойти то же самое.
Спадарня Людмила, вы написали кранальны артыкул, назву якога можна перакласці як «Несапраўднае правасуддзе». Сярод іншага вы пішаце, што для вас гэты суд і все, што яму папярэднічала, ёсць трагедыі. Як на ваше ўражанне, адчуванне трагедыі падзяляюць іншыя ўдзельнікі судовага працэсу? Я не кажу пра вінавачаных і пра іх родных, я кажу пра суддзю, пра вінаваўцу, пра спецназаўцу, нібыта пацярпелых.
Нет. Нет. Даже это не только не трагедия. Для них это обычный спектакль. Они исполняют свои роли. Роли, спущенные сверху, с определенным жестко предписанным содержанием. Спецназовцы выполняют свою роль. Их привозят автобусами. Они при этом отпрашиваются, а можно ехать на следующий суд. Для них это действо. Они улыбаются. Они общаются между собой, делятся позитивными эмоциями, а они угрожают. Так, например, когда мать Санникова Анна Владимировна обратилась к одному из них, и не страшно вам ложь публично озвучивать в аудитории, они так злобно ответили ей, женщине 78 лет, это вы должны бояться, а не мы. Судья первый день, она была мной воспринята как женщина, привлекательная.
Давайте прозвище ее назовем.
Это Наталья Четверткова. Но, наблюдая за ней, я заметила, она чувствует себя достаточно комфортно. Ей приятно находиться в этой аудитории, она не скрывает. Когда вдруг обнаруживаются какие-то мелкие факты, связанные с событиями 19 декабря, например, в видеоматериалах Виноградова, был обнаружен фильм о площади. Я наблюдала за ней во время просмотра фильма. Она испытывала наслаждение. Вот оно, доказательство, которое подтверждает его вину. Какое это доказательство? Ну и что, что в видеоматериалах есть этот фильм? Да эти фильмы есть везде в интернете. Она чувствует себя комфортно, мило общается с присяжными заседателями преклонного возраста. Прокурор молод.
Так само прозвище назовите, коли ласка.
Загорский. Загорский. Он тоже временами улыбается. Ему приятно. Они не переживают негативных эмоций, которые переживаем мы и которые переживают наши дети. Мы два берега у одной реки.
Давайте крыху поговорим про атмосферу в зале суду. Як заполняется заля? Ці легко пройти родным арештованных? Коли их приводят? Ці есть у тих, кто на лаве подсудных, хотя бы какая махчимость контакту с родными, с сябрами?
Атмосфера напряженная, тревожная. И это связано сразу же с организацией вот этого судебного процесса. Нас пропускают через сканер, проверяют сумки, мы выключаем мобильные телефоны. Очень много молодых людей в гражданском одежде. Я не знаю, кто они, ОМОНовцы, спецназовцы, милиция в гражданской одежде. Но все это создает атмосферу какого-то напряжения, страха, тревоги уже, когда ты входишь в зал. Как только ты входишь в зал, первое, что бросается в глаза в рамках этого организованного спектакля, это вот эта декорация, клетка и за решеткой люди. Три ряда сразу же заполняются членами молодежной организации БРСМ. Они сидят плотно, один к одному. Некоторые засыпают. Им безразлично то, что происходит. На последнем заседании, уже после того, как мы с Санниковой Анной Владимировной, матерью Санникова, написали жалобу, что не все близкие могут пройти, меня дважды не пропускали, мотивируя, что нет уже мест. Три ряда были заполнены. Никакой реакции на наше заявление не последовало. Более того, на следующий же день вновь ряды были заняты. Дополнительный ряд заняли пришедшие так называемые раненые ОМОНовцы, а несколько БРСМовцев, студентов, заочников, сидели даже и на других рядах. Поэтому атмосфера, конечно, нехорошая. А учитывая, что душно, и особенно было душно и жарко первые три дня, это солнечная сторона после обеда, мы изнемогали, так же, как и наши дети, и Санников, которые находились за решеткой. Фрамунги не открывались. Вот я так запомнила один день, он был особенно жарким. Это был третий день суда. Фрамуга была открыта только напротив третьих, трех рядов, которые занимали члены БРСМ. Это студенты, которых привели специально наблюдать за этим процессом. Все фрамуги закрыты, окна зарешетчатые, открыть невозможно. Повторюсь, мы изнемогали в этой душной атмосфере, душной и психологически.
Дарня Людмила, я хочу зачитать некалькі каментароў наведнікаў сайту «Свабоды». Яўген Маліноўскі з Баранавіч. З такой цудоўнай моладзю, як Фёдар Мірзаянаў і Ля Васілевіч, маем сталую надзею на адраджэнне бацькаўшчыны і сацыяльна-культурнае шчасце народу. Сам Фёдар на працягу 4 месяцаў турмы запрацаваў для сябе рэпутацыю годнасці на ўсё жыццё ў параўнанні, з якім нейкі там тымчасовы дыктатар усяго толькі непрыемны павучальны эпізод. Прыміце нашу падтрымку, бацькі і блізкія Фёдара, Ісус будзе з вамі. Яшчэ адзін допіс. Беларус. Вельмі прыемны, шчыры хлопец, адкрыты позірк, добрая усмешка, няхай такіх будзе болей, дзякуй бацькам за добрае выхаванне. Гэта каментуюць наведнікі сайту «Свабода» артыкул «Партрэт на фоне кратаў» пра вашага сына. Скажыце, калі ласка, ці адчуваеце вы вось у гэтыя вельмі цяжкія дні для вас падтрымку, адчуваеце салідарнасць?
Да, падзержка ёсць, і яна была з першых дней. Как только сын был обвинён і аказаўся в СІЗО на Володарке, я эту поддержку получила прежде всего от близких и тут же получила ее от однокурсников. В это тревожное в стране время, когда мы все лишены права свободно действовать, свободно высказываться, и студенты этого права тоже лишены, вся молодежь, они, тем не менее, пытаются преодолеть страх. Они стали посещать меня еженедельно. Они приходили с цветами всю зиму. Они приходят весной. Они приходят ежедневно на каждый суд. Судебное заседание. Они верят, что Фёдор не виноват. Студенты были на заседании, когда шел видео просмотр материалов. И они убедились, что Фёдор не разбивал стекла, не разбивал двери. Он не вступал в какое-то противодействие с находящимися на площади спецназовцами. И еще раз убедились, он сидит в СИЗО на Володарском. Ни за что. Меня поддержали мои коллеги, но многие из них при этом испытывали страх. Под именно коллеги выступили инициаторами написать письмо в адрес администрации президента и обратились обеспечить политически немотивированный, неангажированный суд. Это письмо подписали многие известные ученые, деятели культуры России, Белоруссии. Но многие мои коллеги, в частности из Барановичского университета, некоторые сделали это, а некоторые испугались. И при этом говорили, мы боимся за своих детей, внуков, родственников. Мне стыдно. Мне так больно, что в нашей стране такая атмосфера, когда люди боятся за себя, за своих близких, боятся потерять работу, боятся быть наказанными каким-то образом. Стоит вопрос, за что быть наказанными? Поэтому, получив поддержку, я глубоко осознала одновременно, как идет процесс ухудшения атмосферы, к сожалению, в обществе.
Фёдар цяпер знаходзіцца ў СІЗО на Володарскага. Калі б ён меў магчымасць пачуць там радыё «Свабода», што б вы яму сказалі напярэдадні дня суду?
Я гаражусь з табой, Фёдар. Я гаражусь, сынок. Ты не предавал сябе. І ты не предал нікого із тих людзей, которые претендавалі на пост президента. Правы ли, неправы они, хороши их программы или плохо. Ты никого не предал. И это самое главное. Находясь в клетке, за решеткой, человеку всегда сложно. Я боялась, сынок, что ты не выдержишь. Ты выдержал. Я увидела тебя смелым. Я увидела тебя человеком с чувством собственного достоинства. Я повернулась лицом к тем студентам, которых приводят. И они сидят в зале и наблюдают. Ты в тысячу раз свободнее их, находясь за решеткой. Я горжусь тобой, сынок. Держись, моя ласточка.
Дякую великі за гутерку, тримайтеся.
Спасибо.
Гостей «Ночной свободы» была Людмила Мирзаянова, мать обвинуваченного за площу Федора Мирзаянова. Его протягнут судить 10 травня разом с Андреем Санниковым, Ильем Василевичем, Владимиром Яроменком и Олегом Гнетчиком. А у суде Московского района Менску 10 травня пойдет третий день процессу над Дмитрием Дорониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталем Мацукевичем, Евгеном Сокретом и Олегом Федоркевичем. Усих их обвинувачивать во уделе у массовых непорадках. Читайте репортажи корреспондентов «Свободы» с судов у режиме онлайн на нашем сайте и у Твиттере.
Якое значение для белорусской судовой системы мают процессы по справе 19 снежня? Те все предвызначено и сдирижовано на этих процессах? Як сами судьи ставятся до их? Над этими темами в «Праскем акценте» разважаются политолог Андрей Казакевич, былый адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко и правооборонца Валентин Стефанович.
Передача Юрия Дракохруста «Праский акцент» у эфиры и на сайте «Свободы». Беларусь, як і большыня іншых краінаў былога Савецкага Саюзу, святкуе 9 траўня 66-ю гадавіну перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыні напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Перамогу адабраў у нас Сталін, так лічыў Васіль Быкаў. Да апошняга свайго дня пісьменнік вяртаўся думкамі да вайны. Гэтыя развагі Васіля Быкава прагучалі 7 траўня 2003 году, за два дні да гадавіны перамогі і за 46 дзён да смерці пісьменніка.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. І адабраў яго ніхто іншы, як самый великий кумир этих народов, великий Сталин. Бо менавіта як кожные пераможцы разлічвали, ну, нечто здобыть в выніку такой перамоги, особливо после такой кровавой войны. И это было правильно, закономерно. Але что у выніку яны отримали? Что отримали народы Советского Союза? Знов тую ж коммунистичную кабалу, тую заняволенность и галечу. У той час, як народы Европы, и переможцы, и переможенные, до речи, вот покористались сапраўды этой перемогой, в тем лику и нашей перемогой. Знов же с инициативы Злученных Штатов Америки был вылучен, как известно, план Маршалла, который узнял Европу с руинов, с этих самых папелищ, который вдохнул життё, и якому по сутности Европа обязана и досюль. Але ж Сталин отмовился от этого плана. И он как войну, так и перемогу, так и послевоенное обновление, отбудову, и он взвалил знову же на плечи кого? Своего народа.
Василь Быков, запись с архивов «Свободы». Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня Перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все. Я не буду ничего говорить.
А это игра властей. Власть имущих. Наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такий, что те, кто мают уладу, повинны памятать про то, что и они перш за все не сами для себе служат, а служат для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Но нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим гэта горш. Гэта матеріальна горш. Гэта нікае адчування чогось нехорошого. Калі його не отримлюється вже на кількість 17 годов, напевно, так треба змінити.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. И это сам в первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран.
Чаму пераможцы живуць горш за пераможаных? Апытанне ў горадні. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз час на белы спіс свабоды.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Гэты чалавек у рок-н-роле яшчэ з брэжнеўскіх часоў. Жыў ён фізічна ў БССР, але душой быў недзе там, дзе сапраўды вольна дыхаў чалавек. Яго цудоўным чынам мінулі савецкія музычныя ўплывы. Пры канцы 70-х ён ствараў першыя свае песні пад уплывам ад пачутых Sex Pistols. На пачатку 80-х ён увайшоў у склад гурта Бонда, беларускіх пабрацімаў герояў польскага андэграўнду Lady Punk. Апынулася, што беларуская мова выдатна спалучаецца з гітарнымі рыфамі і не страчвае сваёй мілагучнасці ў панк-музыцы і блюз року. У рэшце-рэшт, дзякуючы яго творчасці, стала магчымым казаць: на Беларусі блюз жыве. За гэты больш чым 30 год ён заслужыў усё тое, што можа мець таленавіты творца: поспех, прызнанне, вядомасць, дабрабыт урэшце. Але якраз апошняга з гэтага шэрагу і не стае, таму яго гурт «Крама» літаральна наскрабае на запіс кожнай новай песні. Паволі гэта атрымліваецца, і тады мы маем яшчэ адзін цудоўны альбом, які адразу ж займае самае пачэснае месца на паліцы з дыскамі. Вітаю сённяшняга госця белага спіса свабоды, Ігара Варашкевіча.
Дзень добры.
Размовы з вамі і вакол вас адбываюцца ў танальнасці такой. «Крама» – гэта герой рок-н-рола, які варты куды большага, чым маюць. Вы самі адчуваеце ўласную недарэалізаванасць і недаацэненасць вашай творчасці?
Ну, безумоўна адчуваю. За той час, калі мы пачалі адчуваць на сабе рэпрэсіі з боку дзяржавы, а гэта апошнія 15 год, можна было б зрабіць значна больш. Тым больш, што ў мяне шмат песень, якія проста ляжаць там у стале, якія ўвогуле ніколі не будуць запісаны.
А не запісаныя з прычыны?
Розныя прычыны там. У першую чаргу заўсёды цяжка знайсці грошы на запіс. Нягледзячы на тое, што ёсць імя і там быццам бы легенды, тым не менш, на апошні альбом я шукаў грошы 3 гады і знайшоў не так шмат, як хацелася б.
Сярод вашых прыхільнікаў ёсць людзі, якія працуюць там на высокіх пасадах, ну, на тэлебачанні.
Напэўна, напэўна ёсць.
А вы не надта імкнецеся на тое тэлебачанне?
Зараз я ўвогуле туды не хачу ісці. Пасля падзеі 19-го, калі да гэтага яшчэ супрацоўнічалі, напрыклад, з СТБ, то зараз я наўрад ці згаджуся на ўдзел якой-небудзь праграме.
А ўсе гэты негалосныя забароны, яны яшчэ больш атрымліваюцца, абмяжоўваюць, так, ваша магчымасць? А ў чым тады выхад?
Магчымасці, безумоўна, абмяжоўваюць, таму што, выбачайце, але чалавеку трэба зарабляць грошы на ежу, якім чынам іх зарабіць. Я нідзе не працую. Месяц таму я паклаў сваю працоўную кніжку з перапынкам у недзе год 15 у рэстаран у ратушы 0,5. Пайшоў працаваць за капейкі.
А няўжо за савецкім часам было лягчэй?
За савецкім часам мы былі маладыя. Калі чалавек малады, калі ён вучыцца ў інстытуце, ён жыве па нейкіх іншых законах. Хадзілі, жылі, нармалёва, хапала грошай. Ну, а зараз, ну, ёсць сям'я, ёсць хворая маці ў Баранавічах, ёсць сын. І самому трэба фізычна жыць і дапамагаць родным. Я ж не буду зараз расказваць пра кошты на ежу ў крамах. Усё ж зразумела з гэтым, правільна?
Як мінімум двойчы вы хацелі сысці са сцэны, ці нават сыходзілі пасля Бонды, пры канцы 80-х нейкі час, вы былі паза музыкай, пры канцы 90-х, калі нейкі крызіс быў у краме і ў вашым жыцці, вы таксама падумывалі пра гэта. Але што вас усё ж такі трымае тады ў музыцы, калі яна не прыносіць анічога?
Пасля Бонды я быў вымушаны сысці, то есть просто ехаць в Баранавічы працаваць. Ну, а ў краме, да, быў крызіс. Пасля 96-го году былі вялікія праблемы ў маім уласным жыцці. Утрымліваю вера, адданасць таму, што я раблю. Мае песні – гэта маё жыццё. Я жыву гэтым. І калі мяне пазбавіць ад гэтага, то я не ведаю, за чым тады будзе жыць.
«Краму» часта папракаюць у музычнай кансерватыўнасці і адсутнасці руха. На што вы звычайна адказваеце, што трымаецеся рок-н-ролях такіх канонаў і адыходзіць ад іх не збіраецеся? Няўжо у вас сапраўды не было жадання зрабіць таго, чаго вось ад вас ніхто не чакае?
Конт кансерватызму, тут ніякіх праблемаў я не бачу. Ніхто не пытаецца у ACDC і у Rolling Stones, що ми не все життя співають одні і ті ж пісні. А у нас питаються. А на конт нового я записав 3 години тому, а вже буде 4 години, напевно. Записав 18 пісень, таких демок, співаючи на різних мовах, як я люблю це робити. Там по-німецьку, по-чешську, по-венгерську, по-румынську, по-естонську. І проєкт гэты планувався під назвою «Лос Бульбас». Одна з їх сьогодні прогучить, яка вийшла у крамовський альбом. Остатні стилістично вони до крами не підходять. Там є і регі, і там і фанк, і все, що хочеш.
То представьте тоді при кінці розмови цю пісню і послухаємо.
Ця пісня називається «Дякую Богу, але ж ми йдемо дому». Вона вже гучала на наших концертах, на рідких наших концертах. Я не лічу її зовсім новою, але вона ще не записана.
У морах багато різних берегів, куди хочеться вертатися знову і знову. Тягнуть би магніт, кольоровий я магніт. Дякую Богу, але ж ми йдем домов. Дякую Богу, але ж ми йдем домов. Нам казали про їх шмат прихожих слов. Про кабец, що там не ведають адмов. Накритые столы, про солодкие хлябы. Дякую Богу, а лишь мы идем домов. Дякую Богу, а лишь мы идем домов.
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня». З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. 10 травня у Менських судах за площу будуть судити 17 чоловік. Гостями «Начной свободи» будуть обвинувачені за площу намісниця старшині «Молодого фронту» Наста Положанка і Сергій Возняк, який під час виборів був довірений особи екс-кандидата на президента Володимира Некляєва. Вас чекає так само інтернет-облога і нові вірші на свободу. Але спочатку короткий прогноз надвор'я на авторок. 10 травня чекається переменная облачность, переважно без опадка. Уночі і раніцы місцями слабый туман. Температура повітря уночі 3-8 градусов тепла, на поўдні до 10 градусов тепла. У день от 16 до 22 градусов тепла. У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня». 10 травня суд Фрунзенскага району Менску працягне разгляд крымінальных справаў супраць былых кандыдатаў прэзідэнта Владзіміра Некляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў іх штабоў Андрэя Дмітрыева, Аляксандра Фядуты, Насты Палажанкі і Сергія Вазняка. Усіх іх вінавацяць паводле часткі 1 артыкулу 342 Крымінальнага кодексу. Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх. Паводле гэтага артыкулу ім пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. І сёння намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка, гостя «Начной свабоды». Напередадні яе бацька трапіў у шпіталь сардэчным прыступам. Я запыталася Насту пра цяперашні стан здароўя бацькі і ці звязвае на ягоную хваробу з перажываннем за дачку.
Ну, безумоўна, звязваю, тому што як бы мы не імкнуліся трымацца, але безумоўна, гэта ўсё, все гэтыя падзеі вельмі моцна ўплываюць на стан наших близьких людей. Это абсолютно натурально, тем больше батьков. Тому стан, дякую Богу, батьки уже трошку полепше, але при этом все равно ему треба еще быть у шпитали, где близо 2 тижні, и он пробудет там.
А як он будет доведываться про ходу судового процессу? Где вы будете телефоновать ему?
Ну так, только шляхом телефонования.
Не так давно вы были на суде над Дмитром Дашкевичем, лидером «Молодого фронту». Его присудили на 2 года колонии, нібито за хулиганство. После были новые жесткие присуды за площу. Ти сподіетеся вы, что у вашем выпадку, выпадку Некляева, Феодоты, Рымашевского, Возняка, хтось выйдет из зали суду на свободу? Ти верите в справедливый суд?
Не, я абсолютно не верю в справедливый суд. Я верю только у суд той, которому может быть выгодно на данный момент. Коли комусь-то будет выгодно зробить мягкие присуды, значит, я не зробить мягкие присуды. Коли комусь-то будет выгодно далее закручивать гайки, значит, я не хочу здесь. Это сопроти того питання, над которым я даже не думаю. Мне абсолютно все равно, до якого вынику приведет этот суд.
І тое, як вяде працэс суддзя, тое, якія аргументы выказваюць адвакаты, што гаворыць абвінаваўца, што кажуць сведкі, як вы мяркуеце, штосьці можа адыграць нейкую ролю? Ці ўсё ўжо перадвызначана?
Я думаю, што ўсё перадвызначана. Я мяркую, што ролю можна адыграць толькі нейкім чынам інфармацыйна. Магчыма, безумоўна, калі ідзе вялікая хваля інфармацыі адносна несправядлівых судоў і вялікія працэсы, может быть, хтось, гэта ёсць нейка поле для пэўнага гандлю, гэта ёсць поле для пэўных перамоваў, але збольшага я мяркую, што прынцыпу нічога не залежыць ад нейкага фону суду, нічога не залежыць ад настрою суду, залежыць толькі ад паперкі напісанай, которая ўжо, я мяркую, нідзе лежыць, магчыма, ў некалькіх варыянтаў. Магчыма, яны глядзяць па паводзінах людзей, магчыма, яны глядзяць сапраўды па тым, наколькі распаўсюджана дадзеная справа, дадзены працэс. І, магчыма, ёсць некалькі варыянтаў таго, як справа будуць развівацца.
Давайте пагаворым пра тое, як праходзіць сам працэс, вось уражанні першых дзён. Ну, па-першае, адрозна ад іншых фігурантаў справы за плошчу, вы на лаве падсудных, але не за кратамі. Якая атмасфера ў судовай залі, як бы вы яе характарызавалі?
Атмосфера цалкам нармалёвая, я магу сказаць, што мне ў нейкім сэнсе нават пашанцавала з маімі падзельнікамі, таму што гэта сапраўды вельмі цікавыя людзі, з каторымі прыемна размаўляць, нават не гледзячы на тое, што размаўляць нам выпала магчымасць толькі ў судзе. Якбы мы не былі так блізка знаёмы, а так зараз у нас багата часу, паколькі зразумела, што не асабліва там слухаем суддзю і пракурора, у нас ёсць час паразмаўляць паміж сабой, даведацца пра сябе больш, і я сапраўды якбы вельмі ўсцешана, напэўна, такой кампаніяй, таму што, ну, сапраўды, яны ўсе вельмі розныя людзі, аб'яднаныя аднім вялікім талентам і працаздольнасцю, і у прынцыпу для беларускай палітычнай рэаліі яны і сапраўды якасныя прафесіяналы кожнай сваёй сферы. І таму мне цікава з імі размаўляць. Таму атмасфера, ў прынцыпе, больш-менш нармалёвая, сапраўды ніхто не сядзіць за кратамі. Поміж нами Володимир Некляєв, который нарешті здолі може порозмовляти з близькими людьми, который може повітатися своїми поплечниками, который раді усіх бачити, у которого є можливість тільки під час суду розмовляти з кимось про свою жінку Ховніков. І безумовно, це так трохи натхняє. Бачно, що як Володимир, він просто розквітнів на другий день суду, коли його була промова. Коли він вийшов звикле амплуа, виступу, просто бачно, як він під час промовлення набирався моці. Його супроти з'явився знову колір в очей, з'явився такий уже твар такий просякнутий. І він уже пішов в людей, пішов до адвоката, пішов з усіми розмовляти. І ну, я так супроти так вельми обрадовано глядела на його. Але, безумовно, эмоційно ёсць пэўнае напружванне, і гэта звязана вот з тым, што стала кепска з Александру Федуці на працэс, бо сапраўды вельмі шмат людзей, ніводнага чыніна акна, і вельмі душна.
Ну, вось на працэсе над Саннікавым, Мірзаяновым, Гнетчыкам, Васілевічам і Яроменкам пасудныя зранку да вечара сядзяць проста халодныя, не маюць магчымасці выйсці на свежае паветра. Александру Фядуту стала, напэўна, таксама, таму што ён не меў магчымасці і пад'есці, і прыняць пэўныя лекі, ці падыхаць свежым паветрам. Што найбольш цяжка вось у гэтым працэсе, нягледзячы на тое, што вы не за кратамі?
У гэтым працэсе вельмі цяжка назіраць за пастаноўкай, каторай ты которую ты, в принципе, не удельничаешь. Ты можешь нечто казать, ты можешь промовлять, ты можешь выказывать свое меркование, але это ни для кого не важно. Это важно для тех людей, кому мы подаем полную надею. И, в принципе, я рада за это. Я удячна всем людям, которые подтримывают нас. И для этого мы это все и робим. Для этого мы не боимся этого суду. И нам абсолютно все равно, який присуд будет огучений. І для гэтых людзей, которые, ну, трошечку больш вераць у іншу новую Беларусь. Мы ідзем на гэты суд, мы там прамаўляем, мы выступаем, мы сябе абараняем. Мы не абараняем сябе за тое, што мы верым у тое, што нас нехта пачуе, што прокурор зменіць сваё абвінавачванне, ці разжаліцца суддзя. Не, мы разумеем, што гэта нерэальна. Усе гэтыя выступы, прамовы, яны скіраваны на людзей, которые глядзяць на гэтыя працэсы, которые хочуць нешта паверыць. І гэта гэтую веру кожнаму з нас хочацца даць. Таму самае складанае, безумоўна, гэта губляць час. Ты губляеш час, гэты дзень, ты сядзіш там з 10 до 18 гадзін, і разумееш, што нічога не адбываецца, што ты ўсяго толькі вымушаны прысутнічаць у дадзены сцэнары, і ўсяго толькі як пэўны назіральнік таго, што адбываецца, і чакаць. Па мне, дык лепш ужо было б прыйсці ў першы дзень, каб з імі павітацца, пабыць, паглядзець у вочы суддзі і прыйсці ў апошнюю выслухаць прысуд. Астатняе ўсё не мае ніякай важкасці.
А суддзя ў вочы вам глядзіць?
А вельмі зрэдку, але да, часам падымаю вочы. Прынамсі, калі яна дапытвае, то мы здолелі паглядзець адна на адну.
Вы прысутнічалі на многіх палітычна матываваных працэсах над дэмакратычнымі актывістамі. Ну, ёсць такая тэндэнцыя, што чым больш суддзя падчас працэсу дэманструе аб'ектыўны падыход у разглядзе справы, тым больш жорсткім бывае канчатковы прысуд. Ці вы згодныя з гэтым?
Складана сказаць, напэўна, не згодна, таму што можна было паглядзець, як давалася суд над Лобавым і Дашкевічам, калі суддзя адхіліла ўсе магчымыя хадатайства, калі суддзя не дала ребятам падрыхтаваць апошняе слова, калі яна адмовіла адвакатам у тым, каб перанесці апошняе слова, бо банальна адвакатам трэба было забіраць дзяцей з дзіцячага садку, бо вельмі позні час. Мы глядзелі абсалютна неправамерныя адхіленні ўсіх прапановых абароны. І ў выніку ўсё роўна 2-4 гады. Нічога мяккага ў гэтым я не бачу.
Нас там маладафронтаўцы заўсёды вельмі актыўна выяўляюць салідарнасць са сваімі паплечнікамі. Хто заўтра прыйдзе падтрымаць вас у судзе?
Так, сапраўды, маладафронтаўцы падыходзяць, і я нават часам не троху шкадую іх і прашу, магчыма, ну не губляць таксама на гэта столькі часу, паколькі маладафронты з'яўляюцца студэнтамі, яны з'яўляюцца вучнямі, ім найперш трэба працягваць вучобу, тым больш той час. Але пры гэтым ўсё роўна, безумоўна, мае сябры, яны прыходзяць, яны шмат хто не трапляюцца ў залю, яны знаходзяцца пад будынкам суду, падыходзяць на перапынкаў проста каб падтрымаць і выказаць слова падзякі. Гэта безумоўна вельмі важна, вельмі прыемна, хаця напередодні будуць яшчэ важныя працэсы над Ніколаем Статкевічам, над Павлом Сіверынцам. Гэта блізкія, дарагія для нас людзі. Таму, безумоўна, я буду імкнуцца зрабіць так, каб маладафронтаўцы здолелі трапіць на суды да гэтых мужных людзей. Пры гэтым таксама, пакуль хтосьці наведаваў мой суд, яны ўсё роўна імкнуліся наведаваць і прысуду Алесі Кіркевіча, і суды Ладзі Яроменка, таму што сапраўды ўсё, што адбываецца, гэта жахліва. І ўсе імкнуцца пастарацца пабачыць, падтрымаць, паглядзець на свае сяброў.
Госцей начной свабоды была намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Суд над ёй, а таксама Владзімірам Някляевым, Віталём Рымашэўскім, Сергеем Вазняком і Александрам Фядутам працягнецца 10 траўня ў Фрунзенскім судзе Менску. Карэспандэнты свабоды будуць весці онлайн-рэпартаж з усіх судоў за плошчу. А ў вечаровым эфіры 10 траўня найбольш поўная інфармацыя пра суды.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І яшчэ адзін госць начной свабоды Сергей Вазняк, які быў давернай асобай кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева. Я запыталася яго, што ён скажа заўтра раніцай сваім родным перад тым, як пойдзе на суд.
Сваім блізкім, да, неожиданны вопрос. Ну, я скажу то, што і гаварыў ім раньше. Я скажу ім, што я призываў людзей на Октябрьскую площадь на несанкцыянаваны мітинг. Я понимал, што это нарушение законодательства, я в этом сознаюсь, но я за это не раскаиваюсь. Потому что я считаю, что в условиях недемократичных выборов призыв к людям прийти на площадь, это было правильное решение.
Я сьогодні гутарила з обвинуваченою по тим же артикулі, що і ви, намісниці старшині Молодого фронту Насти Положанка. Яна каже про те, що зовсім не істотно, як проходить гэты судовий процес. Неважні показання свідка у спецназовцу, протести адвокатів, покільки у гэтай справі все більш-менш передвизначено уже на версія. Ці ви згодні з такою думкою? Ці саправди нічого не може повпливати уже на рішення суду, і оно уже прийнятое?
Ну, я с Настей согласен в том плане, что мы не можем ожидать оправдательного приговора. Я думаю, в нормальной демократической стране мы могли бы предъявить аргументы, и они бы были бы убедительными для суда, чтобы нас оправдать. К сожалению, в наших, вот, современном белорусском суде, если ты отсидел в следственном изоляторе КГБ, то ты оправдан уже не можешь быть по определению. И здесь Настя, конечно, права. Но я думаю, что мы можем в суде бороться за более-менее мягкую меру, да, наказания. Потому что у нас там статья до 3 лет тюрьмы. Ну, надо бороться за то, чтобы наказание было максимально легким, да, в этих условиях. И я за это борюсь. Доказываю там какие-то смягчающие обстоятельства и так далее.
Ну, ви згадали зараз турму КДБ. Побач з вами на лаві підсудних відомої поважаної Білорусі особи. Яни, як і ви, певний час знаходилися у турмі КДБ. Як ви міркуєте, як міняє людей турма? Хатній арешт як міняє людей? Йон умацовує, йон калечить, дає можливість лепш зрозуміти сенс життя. Як це було у вашому випадку і у випадку людей, які з вами тепер на лаві підсудних?
Ну, я не знаю, що таке домашній арешт, тому що це треба тільки Володимира Некляєва спросити. Что касается СИЗО КГБ, я пробыл там 41 сутки. Вот. Ну, там было очень тяжело. И я, конечно, не хотел бы туда попасть еще один раз. Но если ты сильный человек, то ты можешь выдержать те трудности, которые там есть. И вторая вещь. Одно дело, если бы ты сидел в СИЗО КГБ, если бы ты там, ну, там убил кого-то, зарезал, да, украл там что-то, тогда, наверное, было бы там тяжело, ну, стыдно или, не знаю, неудобно. А когда ты понимаешь, что ты делал что-то хорошее для Родины, да, ну, чтобы у нас прошли честные выборы. Я ведь за это же сидел в СИЗО КГБ. Я добивался, чтобы у нас были честные выборы. И вот это вот моральное осознание своей правоты, оно, конечно, там помогало очень.
Скажите, а вот в этом судовом процессе что для вас наиболее складано?
Да ничего сложного нет. Процесс, на удивление, для меня проходит достаточно легко. Как я понимаю, философию или тактику обвинения, они хотели устроить суд над компанией «Говори правду», да? Но и я, и вот мои коллеги по этой компании, Александр Федут, Андрей Дмитриев и Владимир Некляев, мы сказали, что компания «Говори правду» не имеет никакого отношения к событиям, которые произошли на площади, потому что на площадь мы звали людей уже не как активисты компании «Говори правду», а как члены избирательного штаба Владимира Некляева. И мне кажется, вот первые два дня процесса, которые прошли, нам удалось разделить, что «Говори правду» — это одно, это была социальная кампания, которая закончилась в сентябре, а уже с сентября мы, как члены избирательного штаба Некляева, занимались другой работой, в том числе призывали людей на площадь. Мне кажется, что мы очень убедительно об этом говорили в суде, и нам сейчас легко.
Вы казали про моральный бок справы, коли я запытывалася про складанность в судовом процессе. Что до физичного стану? Вось Александру Федуту, якого вы згадали, стало кепско подчас суду. Напевно, из-за того, что не было махчимости выходить, не было махчимости, напевно, подъезде, не было свежего поветра. Як вы оцениваете умовы, у яких находятся подсудные в этом процессе, у инших процессах, коли вы бывали там?
У меня здесь нет претензий. Вообще-то вот процессуальным вещам, которые происходят вот в суде Фрунзенского района под председательством Жанны Жуковской, у меня больших претензий нет. Ну, конечно, там были претензии у меня по первому дню, когда все ходатайства защиты вот обвиняемых и защитников были отклонены. Но это технические вещи. В принципе, пока все более-менее пристойно. Суд дает нам высказаться, наше право на защиту реализовано, как-то все корректно. А то, что Саше Федуте стало плохо, ну, там у него такое состояние здоровья.
Все это и судовые тыдни – головная тема для замежных СМИ, первоважно это забойство Бен Лядена. А люди в Беларуси теперь занепокоены ростом цену, отсутностью валюты. И когда они не имеют доступа до незалежных медиа, то многие просто не ведают, что у Менску что дня десятки людей судят за площу. Ти вы отчуваете теперь достатковую увагу до этих судовых процессов у свете и у Беларуси?
Да, я это ощущаю. Это внимание очень легко ощущать, потому что ну, в зале там у нас 80 мест, да, когда приходит 200-300 человек, из них там большая часть не может попасть в суд. Но это очень приятно, это поддерживает нас. И когда тебе начинают по электронной почте там звонить, писать одноклассники, с которыми я 30 лет назад закончил школу, там ребята по военному училищу, с которыми я 25 лет, мы получали лейтенантские погоны, они звонят мне со всего Советского Союза и говорят: «Сергей, мы с тобой, мы поддержим, мы знаем, что ты не преступник, ты ни в чем не виноват, а преступники – это как раз те, кто тебя пытается посадить в тюрьму». Это очень поддерживает. Но ваш вопрос об обывателях, да, ну, их большинство, так мир устроен, и люди, к сожалению, не знаю, к счастью или к сожалению, но люди больше интересуются не политическими, а социально-экономическими вопросами. И когда нету гречки там в магазине или валюту нельзя купить в обменнике, это людей больше волнует, чем там суд над Никляевым, Возняком или кем-то другим. Ну, это нормальная ситуация, ничего удивительного нет. Но я думаю, что те люди, кто сегодня сидят на скамье подсудимых, Никляев, Римашевский, Федута, Дмитриев, Настя, Положанка, Возняк и все остальные наши коллеги, они борются за то, чтобы и гречка была, и валюта была в обменнике. То есть за то, чтобы у нас были решены социально-экономические проблемы в стране в том числе.
Сергей, вы, напевно, уже продумывали свою опошнюю промову на суде, незалежно от того, який будет присуд. Что головное вы скажете?
Я скажу, что я виноват, что звал людей на Октябрьскую площадь, но мне за это совершенно не стыдно. И я не раскаиваюсь. И если бы выборы были еще раз, и если бы мне выпала честь в очередной раз быть в команде блестящего поэта и, как выяснилось, великолепного политика Владимира Никляева, я бы снова бы приглашал бы людей прийти на Октябрьскую площадь, протестовать против фальсификации выборов. Поэтому я вину свою признаю, но я не раскаиваюсь. И так я скажу в своем последнем слове.
Гостем «Ночной свободы» был Сергей Возняк, який был доверенной особой кандидата на президента Владимира Некляева. 10 травня его протягнут судить за площу. А 11 травня у сераду суде Ленинского району Менску почнут разглядать криминальные справы супрать былых кандидатов у президента Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса. А так само супрать Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибкова, Дмитрия Буланова, яких виноватят во уделе у массовых беспорадках. У той же день у суде Заводского району Менску почнется процесс над сустаршинем БХД Павла Сивярынцам, журналисткой Ириной Халіб, жонкой доверенной особой кандидата у президента Андрея Санникова и Сергеем Марцалевым, який подчас минулой президентской кампании кировал выборчим штабом кандидата у президента Миколы Статкевича. Усіх трох обвинувачивают у организации подрыхтоўцы дзеянняў, якія грубо порушают громадский парадок альбо активным удзеле у іх. Суды за площу, портреты на фоне кратаў, у эфиры и на сайте «Свободы».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
На чарзе інтэрнэта-блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч.
Святкаванне дня перамогі ў Менску і захады бяспекі падчас правядзення параду выклікалі ў мічукоў, якія жадалі наведаць мерапрыемства, неадназначныя ўражанні. Юля на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook піша: «Не ведаю, для каго гэты парад, але трапіць на яго немагчыма. На станцыях метро Кастрычніцкая і Перамогі пасажыраў не высаджваюць. Народ з дзецьмі і балёнікамі ў здзіўленні. Проста пусты праспект. Народ ідзе да метро Плошча Леніна пешкі. Вось дык схадзілі на свята». З абурэннем пагаджаюцца і іншыя мінчукі. Выбухоўка, аказваецца, можа быць нават у надкусаным пачку марозіва. Каб трапіць з дзіцём на парад Перамогі, прайшоў 3 турнікеты. Мая трохгадовая дачка была адзіным аргументам для таго, каб пранесці бутэлечку вады. Але вось дзяцей старэйшага веку прымушалі альбо выпіць і з'есці прынесенае з сабой, альбо выкінуць сокі, марозіва, напоі. Смешна і сумна. Дзякуй нашым дзядам. Са святам Перамогі ўсіх. Ніводзін з амбасадараў еўрапейскіх дзяржаваў, акрэдытаваных у Беларусі, не ўзяў удзелу ў афіцыйнай цырымоніі ўскладання вянкоў да манумента Перамогі, паведамляе агенцтва Белта. Пасля абразлівых выказванняў Александра Лукашэнкі на адрас прэзідэнта Еўракамісіі Жозэ Мануэла Барозу, ён быў названы «казлом» і «нейкім Барозу», крыніца ў Еўрапейскай камісіі сказала: «Мы не прызнаем яго, Лукашэнку, дэмакратычна абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. У Еўракамісіі няма практыкі каментаваць заявы звычайных грамадзянаў». Фактычна, краіны Еўропы цяпер выкарыстоўваюць не тактыку ізаляцыі Беларусі, як раней, але тактыку ігнаравання асабіста Александра Лукашэнкі. Высокія чыноўнікі пазбягаюць кантактаў з ім, а дыпламаты імкнуцца не прысутнічаць на мерапрыемствах з ягоным удзелам. Валюту в абменніках забіраюць працаўнікі банка, паведамляе сайт газеты «Народная воля». У банках, размешчаных у менскіх гатэлях «Вікторія», «Кроун Плаза», «Еўропа», ахова разганяе чэргі тых, хто чакае, пакуль хто-небудзь здасць валюту, каб адразу выкупіць яе. Падчас такіх разгонаў відавочца з чэргі ўбачыў, што сам ахоўнік актыўна скупляе валюту, хоць не стаяў у чэрзе. Варта адзначыць, што абменнікі пры гатэлях адзінае месца, дзе валюта ёсць увесь час у той ці іншай колькасці. Відавочца напісаў скаргу на імя управы банка. На месца прыехалі працаўнікі заховы галоўнага офісу, вынялі запісы відэаназірання і выявілі, што валюту набывалі не толькі ахоўнікі гатэлю, але і штатныя працаўнікі банка. Нам купляць валюту забаронена паводле службовага статута, тлумачыць касір Беларусбанку. У нас увогуле падчас працы ў кішэні можа быць не больш за 35 тысяч беларускіх рублёў. Наступствы расследавання выклікалі вымовы і звальнення працаўнікоў банка.
Бирли буром зерби крат, зерби кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Для сённяшняй перадачы мы выбралі з пошты тыя творы нашых слухачоў, якіх найбольш хвалюе дзве рэчы з беларускай рэальнасці. Першая – гэта намер кіраўніка краіны падставіць народ пад новы атамны попел. Вось якія радкі даслаў нам Янук Непакора з Гарадзеншчыны. Чытаю. «Хто ўспрыме слушну раду?» Узважны поціск у далоні. Сёння атам мірны атам, заўтра ён жа жах да болю. Не ўсадзіць яго за краты, не стрымаць яго ў святліцы, скрозь плыве нябачны атам па абсягу без граніцы. Наступіў ней клют на граблі, шышак шмат якіх набілі. Смерцю коціцца Чарнобыль, смерць гукае з Фукусімы. Тым не менш той шырыць карту, усталяваць рэактар пнецца, поруч змесці сейкам курортным на абшары астравечча. Так няўжо ж вас граблі тыя нічаму не навучылі? Не гуляйце, людцы, ў згубу, стаўце скрозь пытанне рубам. Напісаў Янук Непакора з Гарадзеншчыны. Яшчэ адна тэма, якая не зыходзіць з радкоў нашых аўтараў, гэта жорсткія расправы над удзельнікамі плошчы 2010. Паслухайце верш на свабоду маладой паэткі Валярыны Куставай.
Быў шанец сысці з крывёю меншай, не выпала. Вайна забірае найлепшых, б'е ўдыхла іх. Ці прыйдуць яны за табой, хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка мая, мілая. И гэта ўжо ненармальна, калі ты мне снісся, што ночы было б ідэальна сустрэцца жывымі аднойчы. Бог і любоў з табою, шанец утоплены ў леце, сумна, трывожна да болю ў беларускім свеце. Ці прыйдуць яны за табой, хлопчык мой, мілы мой, як іх трымае зямля, дзяўчынка мая, мілая.
Свой верш на свабоду чытала Валярына Кустава. Завтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У менскіх судах судзяць за плошчу. На лаве падсудных 4 экс-кандыдаты на прэзідэнта, іх давераныя асобы, яшчэ некалькі дзесяткаў абвінавачаных. Карэспандэнты «Свабоды» ва ўсіх судах будуць весці онлайн-рэпартажы на сайт «Свабоды» і ў твітары. Выніковыя сюжэты слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды». На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Вы можаце патэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Каментуйце матэрыялы на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.